Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о том, что Генпрокуратура России намерена добиваться лишения адвокатского статуса Игоря Трунова, защитника банкира Алексея Френкеля. Прокуратура считает, что адвокат нарушил Уголовно-процессуальный кодекс России, разгласив тайну следствия. Готовятся материалы для направления в Федеральную регистрационную службу. Ситуацию обсуждаем с самим Игорем Труновым. Добрый вечер, Игорь Леонидович. В чем вас обвиняет Генпрокуратура?
Ну, мне достаточно сложно судить, в чем меня обвиняют. По крайней мере, заявление прозвучало о том, что якобы фраза, что показания Аскерова единственное доказательство, есть основание для возбуждения дисциплинарного производства и лишения статуса.
А где вы об этом сказали? И вся ли ваша речь была передана в средства массовой информации?
Ну, в данной ситуации я сказал это, когда проходил суд по избранию меры пресечения, и там прозвучала фраза того, что Аскерова оговаривает Френкеля, и эта информация достаточно распространенная, она звучала в СМИ еще и до избрания меры пресечения, и дистанция между этим высказыванием и подпиской о неразглашении составляет несколько дней.
Известный юрист Александр Яковлев, ректор Московского нового юридического института, критикует логику действий прокуратуры.
Я понимаю старания работников прокуратуры обеспечить максимальную эффективность своей работы. И я не могу их за это порицать. Я так же, как и все мы, заинтересован в том, чтобы следствие было успешным и преступник не ушел от наказания. Но мне кажется, чем меньше прокуратура усматривает в действиях адвокатов какие-либо препятствия для своих действий, тем лучше для авторитета прокуратуры. И мы с вами будем свидетелями того, какую судьбу в этом случае с адвокатом Труновым постигнет ходатайство прокуратуры о лишении адвокатской лицензии. Насколько серьезно его нарушение? Если все нарушение заключается в том, что адвокат сообщил, что главным свидетелем по делу является конкретное лицо, на мой взгляд, но это личное мое мнение, такого рода разглашение никакой тайной следствия не является. Можно ли лишить лицензии адвоката? Да. Но для этого должны быть серьезные основания.
А каков на сегодняшний день механизм лишения адвокатской лицензии? Слово Игоря Трунова.
Механизм такой, что представление должна внести регистрационная палата Министерства юстиции, в дальнейшем квалификационная комиссия Московской городской палаты адвокатов рассматривает это представление и выносит свое решение по этому представлению. Если в течение 3 месяцев Московская палата не дает ответ, тогда регистрационная служба имеет право обратиться в суд.
А видите ли вы аналогии с ситуацией преследования адвокатов ЮКОСа, которых также пытались несколько лет назад лишить адвокатских лицензий? Это рассматривалось ими как давление на защиту.
Ну, я рассматриваю, конечно, аналогично это как давление, и правда только с позиции той непредсказуемости, которая возможна в подобного рода представлениях Министерства юстиции, потому что адвокат всегда выступает против власти, и все обвинения предъявляются именем государственной власти, именем прокуратуры. Поэтому адвокат, защищающий права и свободы человека, он всегда против власти. Поэтому я считаю, что критерием оценки качества работы адвоката является клиент, а не представитель власти. И вот эти надуманные обвинения, это, конечно, рычаг воздействия, рычаг давления.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что сегодняшнее известие о том, что Генпрокуратура намерена добиваться лишения адвокатского статуса Игоря Трунова, поскольку он якобы нарушил Уголовно-процессуальный кодекс, разгласив тайну следствия, мы обсуждаем с самим Игорем Труновым, он у нас на прямой телефонной связи. Адвокат Юрий Баграев верит в правоту товарищей по профессиональному цеху.
В случае с Труновым, если в данном случае адвокат не давал подписки о неразглашении сведений, полученных в ходе следствия по делу, и не предупреждался об уголовной ответственности, то органы прокуратуры ничего не могут с ним сделать и никаких претензий к нему предъявить не могут. Это только в случае, если он дал подписку о неразглашении этих сведений, которые стали ему известны как защитнику в ходе следствия. И после этого разгласил эти сведения. Тогда можно решать вопрос о привлечении к уголовной ответственности, потому что за это существует уголовная ответственность. Если же он официально не предупреждался об уголовной ответственности и, соответственно, никаких официальных подписок о неразглашении не давал, то к нему никаких претензий в этом плане предъявить нельзя.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что намерение Генеральной прокуратуры добиться лишения адвокатского статуса Игоря Трунова обсуждаем с ним самим. Игорь Трунов у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Да, это вот действительно, вот сейчас вы, Владимир, сказали, что напоминает дело ЮКОСа. Действительно, вот эта разверка как-то идет, вот по телевидению это все говорят, вот это все, это мне как бы такая реплика. И вот у меня сейчас в связи с этим, значит, вопрос к Игорю Трунову. Вот скажите, пожалуйста, возможно, вот вас хотят отстранить от этого дела, а назначить своего адвоката, который как бы Адобрямс говорил, что вот так и так, там ему скажут, он да, да, вот было так, ну как, он вроде защищает, а вроде уже дело сфабриковано против Френкеля, и все довольны. Вот.
Как по-вашему, Игорь?
Я думаю, что в первую очередь, конечно, хотят закрыть рот для того, чтобы воспользоваться этой неопределенностью и того, чтобы адвокат начал дуть на воду и не высказывал свои мнения, не высказывал суждения по делу. И это в первую очередь касается тех противоправных действий в отношении моего подзащитного. То есть его избивали, против него ведут незаконные процессуальные действия, лишают права на защиту. То есть 6 дней я никак не мог попасть в изолятор для того, чтобы просто встретиться с ним. И заткнуть мне рот и продолжать вот эти противоправные действия, мне кажется, это основа. А вторично уже, конечно, стоит вопрос о том участии того или иного лояльного адвоката.
А какие дела, которые вы ведете в последнее время, наиболее всего обострили ваши отношения с властью?
Это, конечно, защита потерпевших от авиакатастроф. Также я представляю по-прежнему жертв террористических актов. И первый серьезный наезд со стороны прокуратуры был именно по делу Норд-Оста, когда меня пытались допросить, тем самым отстранить от дела и представления интересов потерпевших. Тогда общественное мнение и средства массовой информации не позволили сделать этот незаконный допрос, хотя я явился в прокуратуру московскую, и это был первый случай, вот сейчас это продолжение.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Трунов, вот выступления по различным радиостанциям отнюдь не способствуют качеству защиты вашего доверителя. Вот у меня к вам такой вопрос. Какая у вас практика по уголовным делам? Вот какой процент уголовных дел вы выигрывали? И какими методами вы думаете защищать, значит, вот этого банкира Френкеля? И надеетесь ли на то, что вам удастся выиграть дело?
Пожалуйста, Игорь Леонидович.
Защита по уголовным делам и выступление на радио – это, конечно, разные вещи. Но, тем не менее, когда прокуратура использует или те или иные правоохранительные органы используют противоправное давление, это единственный шанс защитить клиента. Это вытащить на свет те правонарушения. У нас, к сожалению, наша правоохранительная система грешит физическим давлением, грешит противоправными способами расследования. Нельзя вести расследование противоправными методами и борьба в данной ситуации адвоката в том числе состоит в том, чтобы озвучить эти противоправные явления, и транспарентность, то есть прозрачность, мешает тому, чтобы людей избивали, пытали и принуждали подписывать те или иные процессуальные документы.
А на каком этапе вы подключились к защите Алексея Френкеля?
Здесь это заявление оценочное, которое мною было сделано, оно и звучало так, что, по моему мнению, единственным доказательством вины Френкеля являются показания Аскеровой, потому что к нему применяются недозволенные методы и меры. Если бы доказательство было обосновано и аргументировано, то не было бы смысла не пускать к нему защитника, не было бы смысла применять к нему физическое воздействие. Поэтому я, исходя из тех нарушений, которые есть, сделал вывод, что, скорее всего, доказательная база слаба. И разговор о том, что это единственное доказательство, это оценочное суждение. Почему? Потому что я не знаком с доказательствами, и на вопрос к следствию предоставить мне доказательства виновности Френкеля, мне сказали, что доказательства ты увидишь только в конце следствия, когда ознакомишься с материалами дела. Поэтому я, конечно, не знаю, что есть в деле. Следствие эти доказательства не представляет, и одно ли это доказательство, единственное ли оно, это, конечно, мое мнение, которое сейчас я в полном объеме не знаю.
Адвокат Юрий Иванов, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, возмущен поведением Генпрокуратуры.
Главным в эпизоде с Труновым, я считаю, то, что ему под всякими предлогами не давали встретиться с его с подзащитным. Это ни в какие ворота не лезет, и, по-моему, здесь прокуратура должна за это отвечать. По-моему, 2 или 3 дня его не пускали к подзащитному. Ночью допрашивали этого Френкеля, я этого Френкеля тоже, конечно, не знаю, ну, неизвестно там, виновен он, не виновен, но давайте поговорим о другом. Назначение адвоката. Задержан человек. Через полчаса у него должен быть адвокат. Если этот адвокат готов, он приходит, он присутствует при допросах. Ну ведь, ну ладно, были времена, когда могли котлету сделать из обвиняемого. Но сейчас ведь, как это можно? 2 или 3 дня не пускать адвоката, это безобразие. Вот я не знаю, как на это будет реагировать там Федеральная палата адвокатуры, городская палата наша, федеральная, московская. Ну вот я всем, чем только могу, как профессиональный адвокат, как депутат, я им готов помочь.
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Если быть точнее, 6 дней не пускали к подзащитному.
Спасибо. Слушаем москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот хотел бы Трунову обратиться. Вот если бы сейчас президент бы слушал, но я думаю, что его люди слушают радио «Свободу». Я недавно слышал по радио, правда, на «Эхо Москвы», я, потому что я телевидение практически не смотрю, потому что не могу его видеть, Путина и его телевидение. Так вот, он недавно заявил, что у нас, оказывается, в тюрьмах чуть не 37-й год. Вот что он имел в виду, это раз, и что бы вы ему сказали, вообще, на самом деле, если бы он нас слушал, или это, вот как, что за 37-й год, что он имел в виду вообще?
Да, злоупотребляют ли правоохранительные органы меры пресечения, такой как взятие под стражу?
Ну, к огромному сожалению, у нас целый ряд мер пресечения, альтернативных содержанию под стражу, не работает вообще. То есть домашний арест не применяется совсем, крайне редко применяется залог и так далее, и так далее. Поручительство не работает практически совсем. Это формальные меры пресечения, которые записаны в Уголовно-процессуальном кодексе, но не работают. В то время как мера пресечения содержания под стражей работает автоматически, и тюрьмы по-прежнему переполнены, и за счет этого, конечно, ужасающие условия содержания, и это фактически пытка, пытка и принуждение к оговору самого себя. Также людям ущерб здоровью, недостаточное питание и так далее, и так далее. Это молодежь в основном, то есть мы травмируем свою молодежь, и это огромный конвейер, этот конвейер, через который идет большое количество молодежи, а после этого конвейера они становятся нетрудоспособными, и их нужно лечить обратно за государственный счет. Кому нужна такая политика, абсолютно непонятно, ведь у нас около 1 000 000 человек содержится под стражей. Часть из них выходит и попадают новые. То есть в этот конвейер попадает огромное количество людей.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот у меня вопрос к адвокату. Скажите, пожалуйста, вот я видел, вы по телевизору выступали, еще пока в дело даже не внедрились, ничего комментируете, еще пока даже вот только приступили, и уже начинает выход на общественность. Это первое. Второе. Вот вы говорите, задержали, допрашивают. Ну, я понимаю, что там сложно идет дело, потому что раскрываемость таких преступлений крайне низкая. И тут вот впервые разрушен миф о невозможности раскрыть заказные преступления. Оказывается, можно раскрывать. И дай бог, чтобы была бы истина установлена. И если Френкель виноват, то пусть он ответит за свои дела. Если он не виноват, значит, защищайте. Но...
Пожалуйста, Игорь Леонидович.
Да, я полностью согласен. Если преступление будет доказано, только вопрос, ведь мы сейчас не можем ставить под этим углом, что преступление раскрыто и вина доказана. Это только приговор может установить вступившую в законную силу. А пока что преждевременно. Это никакой не миф, да. Миф пока что создает прокуратура о том, что преступление раскрыто и вина доказана. Пока что это обвинение, пока что это подозрение. Поэтому, конечно, я полностью согласен, что это ужасное преступление должно быть раскрыто. И настоящие виновные, если они виновные, то они, конечно, должны понести ответственность. И то, что я комментировал эти ужасающие вещи, они ужасающие для тех, кто понимает юриспруденцию или кто однажды попадал в молотилку нашего правосудия. Я комментировал то, что я никак не могу попасть к человеку, который вас защищает. Это ужасная вещь. Французские журналисты даже не знали, как это объяснить французам. Почему? Потому что для них этого не бывает и быть не может. Когда адвокат в течение 6 суток звонит, бегает вокруг тюрьмы и никак туда не может попасть для того, чтобы оказать юридическую помощь. А в это время идут несанкционированные процессуальные действия, которые, естественно, под собой несут определенную форму давления.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Честно говоря, у меня почти что нет вопросов, кроме одного. Как скоро адвокат предполагает обращаться в Европу? А еще, если можно, одну реплику. Пускай те, которые сейчас осуществляют это так называемое правосудие, которое с хрустом костей, пускай эта братва все-таки помнит, что в 1937 году, вот когда эта вся мельница заработала, одними из первых пошли именно вот такие вот, как вы. Они просто люди. Так что вы тоже так же будете. Спасибо.
Ну, давайте не будем там переходить ни на чьи личности. Да, Игорь Леонидович, есть ли шансы у вашего подзащитного предъявить доказательства вот нарушения его прав в Страсбургском суду?
Ну, в данной ситуации, конечно, грубейшее нарушение права на защиту есть, и то, что защитника не пускает в то время, когда у меня есть информация о том, что на него оказывается физическое давление, моральное давление, о том, что идут процессуальные действия, это, конечно, грубейшее нарушение международных норм права, но, тем не менее, я думаю, что пока что преждевременно об этом говорить, потому что сейчас я написал ряд жалоб, в том числе и в российские суды, и я думаю, что российское судопроизводство все-таки должно отреагировать на эти случаи, и они должны быть исключением из правил, когда человек не получает своевременной надлежащей юридической помощи, когда против него ведется то или иное не предусмотренное уголовным процессуальным кодексом действие. Поэтому я думаю, что прикрывать это тяжестью преступления или социальной значимостью нельзя. Нельзя бороться с преступностью преступными методами.
Слушаем Владимир из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот версия, которую хочу высказать свою по поводу того, что происходит, и потом задать вопрос короткий. Можно?
Пожалуйста.
Вот один из поручителей был представитель банковского сообщества, я забыл его фамилию, да, в котором он как бы, Игорь Турнов тогда говорил, я просто забыл.
Мамонтов.
Мамонтов, да. Вот он, и вот все люди из окружения, из банковского, как бы ничего плохого про Френкеля не говорят. И вот он готов это. И он высказал версию о том, что Френкель на свою, как бы, эту, самостоятельно принял расследование о коррупции в Центральном банке. И вот 2 года назад Козлов высказался в мае, что ли, у него было высказание, которое чуть ли привел, не спровоцировало финансовый кризис в банковском среде. А потом это все тихо замяли, и вот, и потом вот Козлов стал как бы бороться с коррумпированностью в этом. Все это определенно какие-то круги делает. И вот, воспользоваться ситуацией, побыстрее Френкеля сделать виновным, Козлом отпущение, мое такое впечатление складывается, да? И сейчас, пока есть время, это дело довести как бы любыми способами до вот какого-то финала, чтобы снять вопрос. Вот, а вопрос такой, значит, у нас президент имеет юридическое образование. И вот как вы думаете, глядя на все эти не юридические вопросы, аспекты, как можно судить о его юридическом, юридической квалификации как юриста? Спасибо.
Ну, давайте сначала поговорим, да, действительно, действиях, которые предпринимал ваш подзащитный Френкель против Центробанка.
Ну, в данной ситуации, конечно, мне сложно это судить. Мне бы было интересно ознакомиться с теми материалами, с теми доказательствами и дать им оценку, то есть доказательствами вины. Прокуратура этих материалов не предоставляет, и она, в принципе, имеет на это право. А делать какие-то оценочные суждения, ведь у нас есть презумпция невиновности, и пока вина не доказана, подозреваемый, обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Поэтому здесь, конечно, интересно посмотреть, что же нашла прокуратура. То есть это единственное доказательство, или все-таки я попал в точку, когда сказал, что вот оно одно и больше ничего нет. Поэтому такой шум, гам и такое желание лишить меня статуса.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Александра Викторовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот скажите, вот уже прозвучало в передаче, что вот выразить недоверие адвокату может скорее сам клиент, чем прокуратура. Ну вот у меня к Игорю Трунову такой практический вопрос. А вот какие меры воздействия можно применить к самому адвокату, который, допустим, недобросовестно занимается своим клиентом, и который, в общем-то, что зачастую очень бывает в наше время, куда на него можно пожаловаться, или это уже...
Это, наверное, дело взаимоотношения адвоката с его доверителем. Пожалуйста, Игорь.
Не вопрос. Дело в том, что это вопрос, конечно, очень серьезный, и единственной обоснованной жалобой является жалоба клиента. Конечно, показатель качества и профессионализма – это то, как остался доволен клиент. И если есть нарушение, то клиент может обратиться с жалобой в регистрационную службу Министерства юстиции, и существуют квалификационные комиссии при региональных палатах, которые рассматривают жалобы от клиентов, жалобы от регистрационных служб.
Напомню, что вместе с адвокатом Игорем Труновым обсуждаем намерение Генпрокуратуры лишить его адвокатского статуса. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Тяжелобольной солдат срочной службы Роман Рудаков доставлен из Петербурга в Москву и помещен в госпиталь имени Бурденко. Бывшему главе компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому не предъявили новых обвинений. Об этом сообщил его адвокат в Чите Семен Розенберг, сказавший, что следственные действия по делу, начатому в 2005 году, завершились. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Игоря Изместьева, бывшего члена Совета Федерации. Изместьева подозревают в организации убийства в 2001 году нотариуса Галины Перепелкиной, супруги его делового партнера. Этот же суд выдал санкцию на арест бывшего управляющего компании «Томскнефть» Сергея Шимкевича. Шимкевич, депутат Томской областной думы, был задержан в Томске в среду и доставлен в Москву. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу 2 братьев-чеченцев, подавших иск против России. Суд признал установленным, что российские военные подвергли пыткам братьев Читаевых. Госсекретарь США Кондолиза Райс пригласила представителей Ближневосточного квартета прибыть в Вашингтон 2 февраля, чтобы обсудить ход мирного процесса между Израилем и палестинцами. Министр иностранных дел России уже принял приглашение. По меньшей мере 10 человек стали жертвами мощного урагана на северо-западе Европы, больше всего жертв в Великобритании, на которую пришелся первый удар. Российский посол Вячеслав Коваленко возвращается в Грузию. В Калининграде коммунисты и национал-большевики провели пикет у здания областной думы. Демонстранты протестовали против лишения пенсионеров ряда льгот и требовали роспуска думы, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Европейский парламент принял резолюцию с призывом к странам Евросоюза пересмотреть отношения с Ливией, если медики, приговоренные там к смерти, не будут освобождены. Пакистан категорически отвергает обвинения в укрывательстве лидера движения «Талибан» Муллы Омара. О том, что Омар живет в городе Квета, под защитой пакистанских спецслужб заявили власти Афганистана.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с адвокатом Игорем Труновым обсуждаем намерение Генпрокуратуры добиваться лишения его адвокатского статуса. Игорь Леонидович, вы остановились на процедуре предъявления претензий к адвокатам.
Да, дисциплинарное производство регламентируется кодексом профессиональной этики, и если адвокат нарушил этику и кодекс профессиональной этики, то клиент, имевший соглашение, может обратиться в квалификационную комиссию той палаты региональной, где зарегистрирован адвокат. Если это финансовые отношения, то это гражданско-правовые отношения, и по этому поводу нужно обращаться в суд. Если это уголовно-правовая составляющая, то это, конечно, правоохранительные органы. Поэтому вот спектр.
Адвокат Елена Лукьянова, представитель КПРФ в Верховном суде России, сознает всю несправедливость предъявляемых обвинений.
Во-первых, Игорь Трунов подписал подписку о неразглашении позже, чем он выступил. То есть все сделал по закону. Во-вторых, мало ли что прокуратура жалуется. Прокуратура у нас совсем из рук вон плохая по качеству. Поэтому, ну, понятно, если бы судья пожаловался, понятно, если бы доверитель пожаловался. А прокуратура таким образом расправляется со стороной защиты. Это неправильно, потому что прокуратуры полномочия по отношению к адвокатам есть, а адвокатов по отношению к прокурору нет. Действительно, попытка расправы, но больше шума.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я не юрист, но, насколько я понимаю, здесь очень сильно нарушаются какие-то нормы ведения правовых дел, и меня интересует, есть ли какая-то зарубежная реакция на эту тему. И второе, не знаю, будут ли какие-то комментарии или нет, сейчас вот сообщили, что Ходорковскому не будут предъявлять никаких обвинений, может, прокомментируете. Спасибо.
Да, но тему ЮКОСа мы обсуждали на днях, а вот то, что если международная практика подобная, может быть, Россия подписала какие-то соглашения о защите прав адвокатов, пожалуйста, Игорь Леонидович.
Ну, в данной ситуации, конечно, по Конституции есть принцип состязательности. Состязательность предусматривает равенство сторон, то есть мы с прокурором равны в состязательном уголовном процессе. И, конечно, вызывает удивление, что равная сторона имеет вот такие полномочия для того, чтобы своего процессуального противника преследовать вот такими методами. И мне кажется, что вместо того, чтобы делом заниматься, преступников ловить, доказывать их виновность, идет вот такая форма выяснения отношений, что абсолютно непродуктивно. Я бы, конечно, считал, что прокуратура бы лучше занялась расследованием тех преступлений, которые никак раскрыть не может.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии.
Добрый вечер.
У Александры Галича была такая песня. У нее там слова такие, что «А у гроба стали мародеры и несут почетный караул». Я хочу сказать, что по опыту знаю, что прокуратура превратилась в стол заказов обслуживающих власть. А так как адвокаты ей мешают, да, может ей сразу весь институт адвокатуры закрыть.
Да, может быть, вас хотят исключить из участия вот в делах по защите интересов заложников и пострадавших от терактов?
Да, есть сейчас. сейчас, когда остро встал вопрос представления потерпевших от авиакатастрофы, всем понятно, что под этим стоит большое количество заинтересованных, то есть, с одной стороны, крупные авиакомпании и серьезные владельцы, а с другой стороны, общественное мнение и большое количество потерпевших, и вопрос этот уладить мирно не получается, и назревает прецедент, который будет под собой нести серьезную материальную ответственность, и увернуться от него, в общем, достаточно сложно. Я думаю, что, может быть, вот этот случай где-то используется с перспективой того, что если меня лишат статуса, то я не смогу представлять интересы потерпевших терактов и потерпевших от авиакатастроф. К сожалению, у нас нет прецедентной практики помощи жертвам авиакатастроф, а это тот институт, который воздействует на качество авиаперевозок и устраняет во всем мире вот этот бардак, который у нас, который приводит к такому большому количеству авиакатастроф.
Адвокат Сергей Бровченко, президент правозащитного фонда «Гласность», солидарен с коллегой.
Адвокат вправе, и закон об адвокатской этике допускает комментарии по поводу тех или иных следственных действий. И тут нет ничего нарушающего закон об адвокатской этике. Я думаю, что адвокатское сообщество всегда может выработать критерии, необходимые для оценки того или иного поступка. Мне известно, что адвокат Игорь Трунов является квалифицированным, опытным адвокатом и не допускал бы каких-либо нарушений закона. И теперь не в последнюю степень заслуги коллеги в том, что органы государственной власти выплачивают пострадавшим от террористов какие-то суммы компенсаций. Очень хорошо, что есть такие коллеги, как адвокат Игорь Трунов, который достойно выполняет свои профессиональные функции адвоката.
Слушаем вопрос Павла, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот, оказывается ли на Френкеля физическое давление, и может ли он под физическим давлением во всем сознаться или оговорить себя?
Да, в каких условиях содержится ваш доверитель?
Да, сегодня я был в следственном изоляторе и, к сожалению, узнал, что практика противоправного давления продолжается. С Френкелем ведутся несанкционированные допросы. Допросы без ведения протокола, допросы без участия защиты. Один из них проходил сегодня. Я узнал это постфактум. То есть я когда пришел, он говорит: я только что к тебе пришел с допроса. Я говорю: как с допроса? Без адвоката ведь не имеют права. Но он говорит: уже, в общем, все прошло. Но я ничего не подписывал, ничего не писал, потому что протокол не велся. Поэтому мы заявили несколько ходатайств, в частности, о вызове кардиолога и проведении рентгеновского исследования на предмет травм позвоночника. Вот эти два ходатайства, я думаю, говорят больше, чем бы я дал какую-то оценку его состоянию здоровья. И в данной ситуации, конечно, то или иное заявление прокуратуры по поводу лишения меня статуса ничего не даст, и я завтра намерен обжаловать действия прокуратуры в суде и также написать жалобу генеральному прокурору и заявить отвод старшему следователю, ведущему расследование. Поэтому мы продолжим работать в этом направлении, чтобы у нас то расследование, которое ведется, все-таки велось в рамках закона.
Слушаю москвича Вячеслава.
Да, добрый вечер. Алло.
Да, здравствуйте, ваш вопрос.
Мой вопрос вот какой. Ну, тут видно, что вы вот придали огласке нарушение процессуальных действий. В ряде стран, вот если эти вот действия, которые в данном случае прокуратура не замечает или не хочет заметить по отношению вот к вашему доверителю, ну, в суде эти дела, ну, это называется просто фальсификация или фабрикация необходимых им показаний. Видно, что прокуроры у нас слабые. А вы придали огласке это, вот эти вот действия. То есть, ну, можно сказать, не материалы там кто-то, а вот эти вот действия. Вы с самого начала заявили, что вас не допускали, что физическое насилие. Это вот как раз удар. Прокуратура должна сразу же реагировать, проверить это дело, потому что в суде, вот в других странах, это нарушение процессуальных действий, оно именно в сторону дела сразу рассыпается. Можно, как говорится, ну, я думаю, тут все ясно.
Да, удалось ли вам предотвратить какое-то развитие событий, невыгодное для вашего подзащитного?
Ну, все-таки мне, конечно, удалось попасть в тюрьму и оказывать ему юридическую помощь. И, конечно, в развитых цивилизованных странах это даже непонятно, как так адвокат 6 суток человека, содержащегося под стражей, не может увидеть ни одного раза. Как это вообще возможно? И мне приходилось объяснять журналистам, они не могут это понять вообще. При том, что есть информация о том, что есть насилие и необходима медицинская помощь. Поэтому, конечно, я считаю, что мы постепенно должны строить правовое государство и должны избавляться от подобного рода вещей.
Слушаем Игоря, радиослушатели из Одинцова.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Господин Трунов, у меня два вопроса к вам. Скажите ваше мнение, а за что сидит Ходорковский и все люди, наверное, человек 20 или 30 по России, ну, сотрудники ЮКОСа? Это первое, ну, ваше мнение. Потому что налогов насчитали больше, чем прибыли там по суду. Это вообще смех. И второе, ваше мнение, смотрите, перед первыми выборами президента у нас дома взорвались. Перед вторыми два вагона метро на Автозаводской. Как вы думаете, кто это вообще? Что это? Международный терроризм? Кто это?
Ну, если сказать, что у нас слабое следствие и не очень высококвалифицированные судьи, а процент оправдательных приговоров 0,46% 0,46% по стране, то это говорит о том, что у нас большое количество невиновных содержится в тюрьмах и лагерях. И Приставкин озвучивал цифру 30% невиновных у нас содержится. То есть это судебная ошибка, либо фальсификация, либо вот это давление. То есть машина выбивания показаний, она, в общем, работает достаточно полно, и очень большой процент содержится под стражей. И, конечно, 30% из миллиона – это огромное количество. На этом фоне персонали уже не важны. Петров, Ходорковский, Сидоров – это большая проблема. Поэтому я считаю, что, конечно, наше государство должно решать эту проблему. А насчет взрывов в метро, я сейчас представляю потерпевших от взрывов в метро Автозаводская, в метро Рижская, взрывы в Воронеже, автобусных остановок и в Краснодаре. Этот уголовный процесс идет сейчас в Московском городском суде, и приговор будет оглашен 2 февраля. И 2 февраля этот процесс закрытый. Я готов буду прокомментировать этот процесс и результаты этого процесса привлечения тех виновных, которые сейчас находятся на скамье подсудимых.
Адвокат Союза правовых сил Вадим Прохоров, бывший член Центра избиркома, видит в происходящем проявление слабости прокуратуры.
С моей точки зрения, это прежде всего признак слабости самой Генеральной прокуратуры, если это исходит именно от нее. А что касается оснований для лишения адвокатского статуса, они прямо указаны в законе. И с моей точки зрения, в общем-то, я думаю, что позиция Генеральной прокуратуры здесь, как, впрочем, и в целом ряде других случаев, достаточно слабая. Я не могу в данном случае как-либо комментировать. Дело в том, что, может быть, не все знают, но далеко не один Игорь Трунов занимался защитой потерпевших от Норд-Оста, но во всяком случае то, что это признак слабости именно Генеральной прокуратуры, с моей точки зрения, это верно.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Слушаем вопрос москвички Анны Андреевны.
А, доброй ночи.
Здравствуйте.
Доброй ночи. Уважаемый Трунов, будьте любезны, прокомментируйте поведение прокуратуры и нашей юстиции после всего того, как, если вы слышали всю эту неделю, засудили мальчика в Ставропольском крае. 17 лет, вы понимаете? Значит, можно сказать, как бы пожизненно чуть ли не его. Ну, по ошибке, за то, что ему вняли, что он якобы убил свою сестру. То есть, вы понимаете, вот, по-моему, прокуратура должна вообще распуститься. Прокурор должен вообще в отставку уйти.
Да, вообще, какой процент судебных ошибок?
Процент судебных ошибок и процент невиновных озвучивал в свое время Приставкин. Это 30% невиновных. Из миллиона содержащихся это почти 300 тысяч. То есть у нас меньше миллиона, там около 800 тысяч. Но это огромные сумасшедшие суммы, вернее цифры людей. Это поломанные судьбы. Это ужасные условия содержания в этих тюрьмах. Это болезни после этого. Это рецидив, когда человек выходит неустроенный. У нас ведь не работает система устройство этих людей, которые после срока отбытого в колонии должны быть встроены в эту спокойную гражданскую жизнь, и рецидив преступлений очень большой, и круг замыкается, и мы теряем нашу молодежь, и мы теряем здоровых, дееспособных людей. Вместо того, чтобы приносить пользу обществу, они становятся вот на этот путь. Поэтому это, конечно, большая беда.
Слушаем Наталью, радиослушательницу из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Добрый конечно, день. От суммы от тюрьмы не зарекайся. Если бы я оказалась в роли подсудимой, я бы очень хотела, чтобы у меня был хороший адвокат, вот такой, как Турнов, которого нет оснований там не уважать. Но в свое время, когда убили моего мужа, у меня были беседы с прокурорами, со следователями, они ненавидят адвокатов, и, значит, от души желали мне, что если вот убийца будет найден, чтобы у меня, чтобы у него был слабый адвокат, потому что благодаря адвокатским действиям такие маленькие сроки дают вот насильникам, убийцам и так далее. И вот еще они мне говорили, что они всеми силами препятствуют контактам, особенно в начале следствия между адвокатом и подозреваемым, потому что в самом начале адвокаты, как бы, они обязаны защищать, и это их задача, значит, как бы сделать все для того, чтобы выручить, так сказать, своего подзащитного. Они учат просто, как надо себя вести, как надо выкручивать, как надо выкручиваться, как надо обеспечивать себе алиби. То есть вот это двойственное отношение к адвокатам. Немножечко какое-то недоверие есть к ним, как будто у них какая-то все-таки есть профессиональная деформация.
Да, вот недавно арестовали адвоката Гафштейна в Испании. Все-таки есть такая, ну, предубежденность или презумпция того, что адвокат может быть соучастником своих доверителей.
Вы понимаете, ведь возможна и противоположная ситуация, которая сплошь и рядом случается. Вот у меня дело было, когда человека полностью невиновного за убийство осудили, и он там скончался на зоне, а потом нашли истинного убийцу. И в этой ситуации своевременно не оказали надлежащую юридическую помощь. И вот в эту ситуацию попасть может каждый, и большой процент тех, кто попадает в эту ситуацию, когда путем побоев, путем давления, путем отсутствия надлежащей юридической помощи, человек полностью невиновный попадает по страшному обвинению в лагерь, и там заканчивают свою жизнь. Поэтому здесь нужно понимать ситуацию, и я скажу, что если обвинение состоятельно, то никакой адвокат не поможет уйти от ответственности. И в данной ситуации, когда человек виновен, стоит вопрос, чтобы он получил надлежащее наказание, а не сверх меры это наказание. Поэтому вопрос надлежащего наказания – это совершенно другой вопрос. И вопрос соразмерного наказания – это совершенно другой вопрос, но это никак не говорит о том, чтобы виновный ушел от ответственности и адвокат этим занимается. Но это абсолютно неправильное восприятие адвокатуры как института.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Александра.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Игорь Леонидович, у меня к вам такой вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста. Смотрите, следственные органы допускают такие противоправные действия, заведомо зная, что это дело находится под пристальным вниманием общественности. Вот. Не являются ли такие действия месседжем к следственным группам районов, городов и прочих, чтобы, ребята, делайте, мы все равно своих мы не сдаем, и вот таким образом раскрывать заказные громкие преступления.
Да, вот если резонансные дела так ведутся, что тогда говорить о рядовых?
Да, конечно, это, в общем, страшный симптом, при том, что вся страна смотрит, вся страна знает, и 6 суток я не могу попасть в тюрьму. Естественно, если бы не средства массовой информации, если бы дело было не таким громким, то есть вероятность того, что это длилось бы не 6 суток, а 66 суток, то есть к приговору я бы только попал, к тому человеку, которого я защищаю. Но я считаю, что право написано для бодрствующих, и в данной ситуации, конечно, нужно тем не менее апеллировать закону, тем не менее обжаловать действия бездействия прокуроров. И на сегодняшний день, конечно, есть вот этот институт международного судебного влияния и давления. Это Страсбургский суд по правам человека. И, конечно, нужно доводить подобные правонарушения, подобные факты до международной судебной системы и пытаться исправлять вот наше правосудие от этих негативных явлений.
Адвокат Виктор Похмелкин, независимый депутат Государственной Думы, осуждает шельмование адвокатуры.
Авторитарная и бюрократическая власть всегда прибегает к подобного рода средствам, потому что адвокат для нее, как защитник прав человека, это не просто оппонент, это враг. И бороться с этим можно только одним, не замыкаясь на решении конкретных вопросов, на защите прав конкретного адвоката, а на реформировании политической системы в целом. Потому что пока и если в стране сохраняется недемократический режим, правам человека всегда будет создаваться серьезная угроза, а значит и адвокатам, которые честно выполняют свой долг, защищая эти права.
Слушаем москвичку Ларису Дмитриевну.
Добрый вечер. Спасибо за то, что вы нас информируете. Теперь меня интересует такой вопрос. Семейственность в прокуратуре и в судах и у сотрудников, которые занимаются в колониях, там сплошная же семейственность. Спасибо.
Ну, честно говоря, мы таких фактов-то не знаем. Мы знаем судьбу там сына генпрокурора Устинова. А вот вам попадалось случай семейственности, Игорь Леонидович?
Это достаточно сложный вопрос, и я вот даже не знаю, как его разрешить. То есть, если жена адвокат, а муж прокурор, то есть... априори, в общем, понятно, чем это может кончиться. То есть это, возможно, ведет к коррупции. А с другой стороны, ну как запретить? Как запретить профессию? Если вот они честные люди, то в этой ситуации как это можно регламентировать? Я думаю, что, конечно, можно внести какие-то поправки, запрещающие адвокату практиковать там, где работает член его семьи, в частности, брать дела у непосредственного судьи, который является там женой или мужем, то в этой ситуации может быть вот как решение этой проблемы. Но я не думаю, что есть такие примеры, когда муж-адвокат ведет дела у следователя прокурора жены. Поэтому вряд ли это этично и вряд ли мы такие случаи найдем.
Слушаем вопрос москвича Владимира Васильевича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Игорь Леонидович,
да?
Я бы хотел вам пожелать мужества.
Спасибо.
Держаться. Все это дело пройдет, вы выдержите. И можно узнать это самое, адрес вашей консультации?
Я не знаю, будет ли это реклама, потому что, я так понимаю, везде так болезненно относятся к этому.
Позвоните, да, нам на станцию, Владимир Васильевич. Хотелось узнать, Игорь Леонидович, вот сегодня пресс-конференцию дали активисты общественной организации «Норд-Ост», и они решили начать собственное расследование событий в «Норд-Осте» в Беслане. Почему вот ваши доверители из этих организаций приняли такое решение?
Ну, там тоже встал вопрос, что, собственно, расследование сопровождается подписками о неразглашении, и ту информацию, которую они получат, конечно, будет очень сложно ей апеллировать. И потому что вакуум информации, и следствие идет, и следствие имеет право дозированно отдавать эту информацию, отдавать не всю информацию, это на усмотрение следователя. И в данной ситуации, конечно, то качество расследования этого террористического акта, унесшего такое количество жизней, и оно оставляет желать лучшего, и это мягко сказано. На самом деле, конечно, отвратительное расследование, виновных нет никого, при том, что люди погибли не от рук террористов. Поэтому, конечно, родственников беспокоит подобного рода расследование и подобного рода результаты расследования.
Слушаю москвича Анатолий Сергеевич.
Алло.
Да-да, добрый вечер.
Добрый
да.
вечер. Меня ошеломили эти цифры. Треть невиновных осуждается у нас.
А вот я припоминаю, на юбилее города Химки прозвучал радикальный рецепт для исправления вот этих ошибок судейских. Там куплет был такой: «Невиновный осужден, не пора ли сдать закон, чтоб судье урок был впрок, пусть отсидит такой же срок». Во, сразу бы не все ошибки бы исправили судебные.
Ну, мы наоборот знаем примеры, когда такие судьи идут на повышение, и правды невинно осужденные не добиваются. Игорь Леонидович.
Ну, я скажу, что во времена войны, во времена Сталина, военные суды выносили оправдательных приговоров 7%, а сейчас 1% нет. Вы понимаете, у нас правосудие во время Сталина, во время войны было более качественно, более гуманно, да, и не стеснялось на судебную ошибку, нежели сейчас. Это, по-моему, наиболее яркий пример.
Итак, вернемся к теме нашей беседы. Какие действия следующие должны последовать вот за пока что угрозами Генпрокуратуры в ваш адрес?
Ну, Генпрокуратура должна написать представление в Федеральную регистрационную службу, которая обратится в Московскую палату, в квалификационную комиссию. Квалификационная комиссия – это такой орган, который состоит из членов судов, то есть арбитражного, Московского городского суда, Мосгордумы, Министерства юстиции и так далее. И это там адвокаты тоже есть. И эта квалификационная комиссия будет решать, насколько обоснованы являются эти претензии.
А какими доказательствами вашего алиби вы запаслись там? Есть ли зафиксированное время, когда вы подписали подписку о неразглашении, и зафиксировано ли время, когда вы давали вот эти инкриминируемые вам интервью?
Да, конечно, это все зафиксировано, и, естественно, здесь основа-то другая, это ведь оценочное суждение, то есть это мое мнение, да, о том, что то или иное доказательство является единственным, и мнение это понятно, из чего следует, из того, что я не знаю всех остальных доказательств, и не могу сказать, кроме как мнение, единственное оно или нет, потому что если бы я знал в полном объеме все материалы дела, тогда бы, может быть, это было разглашение, а так как я-то тоже нахожусь в достаточно небольшом вакууме в части того, в чем же подозревают и обвиняют Алексея Френкеля, поэтому мне очень сложно давать выводы, кроме своих мнений.
Намерены ли вы впредь комментировать действия следственной производимой с вашим подзащитным?
В особенности в той части, которая касается правонарушений, незаконного давления, незаконного получения доказательств, я, конечно, буду всегда апеллировать к общественному мнению, потому что это помощь в защите, это определенная поддержка, это определенный фактор влияния.
Спасибо. Напомню, что на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Беседовали с адвокатом Игорем Труновым. У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан. Продюсеры Наталья Голубева и Наталья Гуреева.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Вот потому.
Потому, да.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.